Говорит Радио Свобода. Во многих российских регионах состоялись выборы разных уровней. Партия «Единая Россия» победила почти везде, но не везде. Ассоциация «Голос» заявляет о многочисленных нарушениях в ходе прошедших выборов. Россия рискует лишиться места в Совете Европы из-за неисполнения решений Страсбургского суда по правам человека. Страны Европейского Союза считают неприемлемым протекционизм как средство борьбы с экономическим кризисом. Человек, купивший на аукционе Сотбис две древних китайских статуи, возврата которых требует Пекин, отказался платить за них. Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 2 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, в России подводятся итоги многочисленных выборов разных уровней, прошедших 1 марта. По данным Центральной избирательной комиссии, в большинстве из них победила партия «Единая Россия», а представители других партий, прежде всего «Справедливой России» и КПРФ, а также наблюдатели, сообщают о многочисленных нарушениях в ходе предвыборной кампании и голосования. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
«Единая Россия» лидирует на выборах, прошедших 1 марта. Эту сенсационную новость сообщил глава Центризбиркома Владимир Чуров. К примеру, на выборах в Госсовет Республики Татарстан «Единая Россия» получила 79,5% по партийным спискам. На выборах Верховного Совета Республики Хакасия более 57%. В Кабардино-Балкарии 72%. Явка избирателей превысила 55%. Об этом Владимир Чуров сообщил с особой гордостью.
Наши оценки того, что политическая активность избирателей Российской Федерации сохранится на уровне предыдущего цикла, как всегда, блестяще оправдалась. Средняя явка 55,723.
1 марта прошли выборы в законодательное собрание 9 субъектов федерации, а также выборы разного уровня в 77 регионах. Лишь в 2 из 9 регионах «Единой России» не удалось преодолеть планку в 50% в Ненецком автономном округе и Волгоградской области. Непростая для партии власти ситуация сложилась в Смоленске и Твери. Мэром Смоленска стал депутат Смоленской облдумы Эдуард Кочановский, который не состоит в «Единой России». В Твери большинство мест в городской думе получили представители КПРФ. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Максима Новака.
Помимо КПРФ, выборов пытались принять участие другие оппозиционные организации, но все они не были допущены до выборов городской избирательной комиссии. Поводом послужили технические ошибки в оформлении залога. Тверское отделение КПРФ в декабре не пошло на формирование списка широкоформатной коалиции, включило в него только партийных кандидатов. Агитация коммунистов ничем выдающимся не отличалась. В декабре и январе прошло пару митингов с экономическими требованиями. В феврале коммунисты каждую неделю пикетировали областную администрацию, требуя пересмотреть завышенные тарифы на электроэнергию. Но другой альтернативы у тверичей просто не было. Списки же ЛДПР и «Справедливой России» были сформированы из лояльных губернатору Зеленину людей. Результат превзошел все ожидания. Коммунисты сумели победить с ошеломляющим перевесом 20%. Всего за них проголосовало почти 62 тысячи избирателей, около 50%. За «Единую Россию» свои голоса отдали около 37 тысяч избирателей, что составило порядка 30% голосов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Твери Максим Новак. Моя коллега из Санкт-Петербурга Татьяна Вольская передает, что в ходе голосования 1 марта наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения выборного законодательства.
Явка на муниципальных выборах в Петербурге составила около 16%. Причем в центре города она была самой низкой, а самой высокой на окраинах. Выборы начались со скандалов. На множестве участков к процессу опечатывания урн не пускали наблюдателей. А когда те все же прорывались, то им часто удавалось зафиксировать вброс бюллетеней. Практически везде он составлял около 200 бюллетеней с голосами, отданными за самую влиятельную российскую партию. В Калининском районе на участке 48 в округе Гражданка наблюдатели задержали председателя и члена избирательной комиссии, выносивших стопку пустых бюллетеней, якобы для проведения голосования на дому. А когда их остановили, предъявить заявление от граждан, хотевших голосовать дома, они не смогли. На одном участке в муниципальном образовании Смоленска из 1000 проголосовавших 530 оказались пациентами психоневрологического интерната, и все их заявления с просьбой организовать голосование на территории ПНД оказались набранными на компьютере. Интересно, что в муниципальном образовании деревне Черная речка, где было столько скандалов при регистрации кандидатов от Объединенного гражданского фронта, выборы прошли в основном спокойно. Представители от ОГФ, КПРФ и «Справедливой России» уже заявили о намерении опротестовать результаты выборов по некоторым округам.
О выборах в Санкт-Петербурге рассказывала Татьяна Вольцкая. Руководитель фракции «Справедливой России» в Госдуме Николай Левичев в понедельник подвел итоги выборов. По его словам, партия получила неплохие результаты, хотя надеялась на лучшее.
Мы ожидали все-таки, что мы во всех 9 субъектах сможем преодолеть планку. Вот мы видим, что в 2 национальных республиках нам это не удалось. Но по части результатов в Архангельске, в Волгограде, я могу сказать, обратитесь к прогнозам ФОМа, которые нам давали ниже низшего. Представители конкурирующих штабов за день до голосования предрекали нам результаты там ниже 7%. Вы видите, что они превысили 20%. Поэтому в этом плане мы довольны тем, как прошли кампании. На сегодняшний день мы убедились в том, что социал-демократическая партия «Справедливая Россия» продолжает расширять свое влияние на умы наших граждан. Мы во время этой избирательной кампании грязными технологиями черного пиара не пользовались. И как нам представляется, значительная часть избирателей, 444 тысячи избирателей, посчитали необходимым проголосовать за партию «Справедливая Россия».
Политолог Дмитрий Орешкин рассуждает о результатах выборов 1 марта. Почему, несмотря на экономический кризис, снижение уровня жизни и рост недовольства в регионах, победила партия власти «Единая Россия»?
К сожалению или к счастью, все предсказуемо было. Во-первых, невысокая явка. Ну, то есть, на самом деле, люди не считают нужным голосовать, потому что не очень высокого мнения о качестве выборов. Во-вторых, результат выборов в сильнейшей степени зависит от местного административного ресурса, особенно на слабо урбанизированных территориях, ну и традиционно там на сильно управляемых в электоральном смысле территориях, таких как Северный Кавказ. В-третьих, понятие кризиса еще не осознано широкими народными массами, которые голосуют. То есть вот люди, которые читают газеты, люди, которые политически продвинуты, они слышали, и они понимают, и они, может быть, даже участвовали в каких-то акциях. Но что характерно, как раз такие люди, как правило, на выборы ходят в последнюю очередь. У нас выборы – это дело довольно глубокой провинции. Столичные города, они или не голосуют, ну или крупные города, или голосуют протестным образом все чаще. Люди вообще перестают считать выборы инструментом диалога с властью. Это какая-то вот такая формальная вещь, а все равно там будет тот, кого назначат. Так что особенно и напрягаться нет необходимости. В этом смысле скорее можно считать некоторым проявлением неприязни низкую явку. Хотя и она тоже очень сильно зависит от административного ресурса.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Наблюдатели говорят о многочисленных нарушениях в ходе нынешнего голосования, но позиция Центризбиркома остается твердой. Выборы прошли нормально. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 2 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Мы обсуждаем одну из центральных тем сегодняшнего выпуска. Предварительные итоги многочисленных выборов разных уровней, которые прошли в России 1 марта. Свои итоги подвела и независимая ассоциация «Голос». Эксперты ее зафиксировали около 300 довольно грубых нарушений закона о выборах, а главный вывод, который делают политологи ассоциации «Голос» во всех, без исключения регионах, где прошли выборы, партия «Единая Россия» по сравнению с парламентскими выборами своих избирателей потеряла, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Ассоциация «Голос» сегодня представила предварительные итоги прошедших выборов. Наблюдатели зафиксировали, сообщили на горячую линию о более чем 300 нарушениях закона в ходе голосования. Наблюдатели выгоняли с избирательных участков, журналистам запрещали фотографировать, многим не разрешали перемещаться по участкам, кому-то не предъявляли избирательные списки. Доходило до физического воздействия, говорит эксперт ассоциации «Голос» Андрей Бузин.
Дело доходит иногда до физического воздействия на наблюдателей, и в последние несколько часов поступления сообщения, это уже было после 8 часов вечера вчера, был довольно интенсивный поток сообщений, в первую очередь из Татарии, среди которых есть сообщения об избиении наблюдателей и об избиении кандидатов, которые пытались проникнуть на территорию участковой избирательной комиссии, где происходил подсчет. Вот читаю первое попавшееся сообщение, точнее последнее пришедшее сообщение. Член комиссии с правом совещательного голоса Волкову Га. Избили на избирательном участке номер 239, пришедшие перед началом подсчета голосов человек 15. Все это делалось с ведома председателя комиссии Бондарева Игоря Юрьевича и милиционера Абдулина. Это Республика Татарстан, Ново-Савиновский район.
В большинстве регионов, утверждают наблюдатели голоса, практиковали проведение на избирательных участках лотерей, викторин, раздачу дисконтных карт и даже бесплатных блинов. Все это в некоторой степени является нарушением закона о выборах, утверждают эксперты. Исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова на прошедших выборах работала независимым наблюдателем в Челябинске.
Там, естественно, шла лотерея по всем абсолютно избирательным участкам, но якобы проводимая рестораторами города Челябинска. И никакого абсолютно не имеющего отношения, естественно, к избирательной комиссии. Тем не менее, в субботу мы объезжали территориальные комиссии, и в одном из районов территориальной комиссии зашли в помещение, и сам председатель территориальной комиссии сидит и фальцует как раз именно эти самые вот приглашения на викторину. Когда мы к нему подошли, спрашиваем, а чем вы занимаетесь? Он, конечно, не растерялся, надо дать ему должное. Он говорит, а я доброволец. Вот я добровольно сижу и помогаю вот ребятам, которые завтра будут проводить вот такую лотерею. Ко мне, к территориальной комиссии, это не имеет никакого отношения. Я говорю, ну, во-первых, у вас рабочее время. Мы приехали в 3 часа. У вас еще рабочий день. Вы на рабочем месте. А где установлен ему рабочий день? Знаете, он так сразу как бы отбивал все наши вопросы.
Предсказуемо на прошедших 1 марта выборах явка на избирательных участках оказалась низкой. По мнению политолога, эксперта ассоциации «Голос» Александра Кынева, всему виной отсутствие на выборах интриги и конкуренции. Самое любопытное в данной ситуации, утверждает политолог, то, что власть заинтересована в том, чтобы избиратели игнорировали выборы.
Власти сознательно работают на низкую явку, в условиях которой они пытаются обеспечить явку всех административно зависимых групп избирателей, то есть, как правило, это бюджетники, получатели социальной помощи, те же самые закрытые участки, воинские части и так далее. Порога явки у нас нет. Важно привести своих, а остальные, чем меньше придет, тем лучше. И чем меньше они будут знать о таких выборах, тем тоже лучше. То есть эта технология, она становится все более и более массовой. Посмотрите там на явку в Петербурге, 17%. Я посмотрел питерский сайт официальный, я просто изумился. Они говорят, какая замечательная хорошая явка. 17%, это же надо.
Главный вывод, который делают аналитики ассоциации «Голос», заключается в том, что на этих выборах налицо падение результатов у партии власти. «Единая Россия», выиграв во множестве регионов, в целом получила меньшие результаты по сравнению с прошедшими в 2007 году выборами в Государственную Думу. И этот факт должен насторожить единороссов, считает Александр Кынев.
Падение результатов мы наблюдаем везде, абсолютно в регионах, кроме единственного региона Татарстана, падение результатов «Единой России». Где-то на 4%, где-то на 24%. То есть диапазон падения или постановления в Госдуме от 4 до 24% по разным регионам. То есть в этом смысле, на мой взгляд, выборы, которые, итоги, которые мы имеем, это полное, на мой взгляд, публичное признание совершенно абсолютно несостоятельности так называемых официальных социологов, которые просто превратились в пиар-прикрытие, на мой взгляд, административных технологий. Можно предположить, что вот если в этих условиях на фоне этого общего тренда деятельность политических партий была бы более активной, более жесткой, более профессиональной, то падение результатов было бы еще более сильным. Еще одним фактором, который сдержал еще больше ухудшения показателей «Единой России», стала ведущаяся в последние месяцы общая агитация, но она не связана с выборами, она связана, скажем, с общим отношением к власти о том, что кризис-то ненадолго, что в течение года все нормализуется. То есть такие вот убаюкивающие заявления о том, что, значит, так, ну, чуть-чуть потерпеть и все вернется, как было, тоже в известном смысле сдерживают дальнейший рост проявления протестных настроений.
По мнению Александра Кынева, в сложившейся ситуации выводы должна сделать оппозиция. Состоявшиеся выборы – это историческое событие, в первую очередь в связи с итогами голосования за партию власти, считает он.
Мягко выражаясь, для «Единой России» ситуация, ну, то, что сказать, тревожная, да, ну, в общем, это мягко сказано. Можно, конечно, ничего не замечать. И гордо по всем центральным каналам говорить, что во всех выборах заксобрания, то есть на первом месте, деликатно умалчивая о проценте и соотношении с прошлыми выборами, можно не замечать муниципалитет. Выборы, но это можно делать на вид. Уже есть некий как бы испуг, есть ощущение того, что, в общем, палка, она уже фактически в известном смысле перегнута. То, что произошло, несомненно, будет протранслировано и очень быстро разойдется в достаточно узком политическом сообществе. Это, несомненно, стимулирует и региональные элиты, и кандидатов, и финансово-промышленные группы и так далее к смене стратегии уже на следующем цикле региональных выборов. в 1 марта показала, что власть можно побеждать, с ней можно бороться, и что общественное сознание к этому на местах готово. Процесс пойдет. Это означает, что внутренняя мобилизация партии власти будет усиливаться. Более того, рискну предположить, что итоги вчерашнего дня они в некотором смысле оказались таким большим социологическим срезом, и они открыли, на самом деле, показали горизонт возможностей для оппозиции. Оппозиция увидела горизонты, которых она может достичь, если она не просто будет в бюллетенях, а если она что-то будет при этом делать. Я абсолютно убежден, что это найдет практическое выражение в изменении конкретных стратегий и кандидатов, и элит политических партий в дальнейшем.
Говорил политолог, эксперт Ассоциации «Голос» Александр Кынев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сенсационные итоги выборов в Твери, где в ходе голосования в городское собрание победили коммунисты, обсуждаем с почетным гражданином города, членом общественной палаты, поэтом Андреем Дементьевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 2 марта. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Следующая тема. Россия может войти в серьезный конфликт с Европейским судом по правам человека. Такой вывод делают как в Страсбурге, так и в Санкт-Петербурге, где недавно состоялась встреча российского судьи Европейского суда по правам человека Анатолия Ковлера с судьями Российского конституционного суда. Основание для конфликта – неисполнение в России судебных решений, причем речь идет о решениях как европейских, так и внутригосударственных. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович.
Еще вполне актуальны разговоры о том, что у России могут возникнуть серьезные проблемы с Советом Европы из-за последствий войны с Грузией. А на горизонте уже маячит другая причина возможной ссоры между Москвой и Страсбургом. Претензии Европейского суда по правам человека к российскому правосудию и тем органам, которые обязаны исполнять судебные решения. Судья от России в Страсбургском суде Анатолий Ковлер на встрече с судьями Российского конституционного суда в прошедшую пятницу подробно изложил им причины недовольства своих коллег по Евросуду. По словам Анатолия Ковлера, которого цитируют многие российские масс-медиа, в Страсбурге России дали полгода на устранение системной проблемы неисполнения судебных решений, приостановив при этом на год производство по всем жалобам на бездействие тех, кто должен эти решения исполнять. Анатолий Ковлер также заявил, что Комитет министров Совета Европы может принять в отношении России санкции вплоть до приостановления ее членства в этой организации. Эксперт Европейского центра по правам человека Кирилл Каратеев в интервью «Радио Свобода» иллюстрирует то, как Россия относится к исполнению судебных решений наглядными примерами.
С точки зрения исполнения судебных решений внутри России по гражданским делам, подданных против государства, несмотря на первоначально существовавшую волю что-то исправить, все равно это потребовало вынесения пилотного решения Европейского суда в январе этого года, Бордов номер 2 против России, в котором Европейский суд признал проблему неисполнения системной. Что уж говорить о чеченских делах, где, да, стабильно платится компенсация, но эти дела требуют новых расследований, установления и наказания виновных в пытках, в исчезновении несудебных казней. И здесь не было ни одного случая, а вынесено уже более 80 решений по Чечне, чтобы вслед за решением Европейского суда были установлены виновные в тех нарушениях, которые признал Европейский суд, чтобы они были наказаны.
Кроме того, по словам Кирилла Каратеева, Россия нарушает и прямые указания Европейского суда, хотя ратифицированная ею Европейская конвенция по правам человека обязывает Москву к их исполнению.
Это дела об экстрадиции и депортации, когда человека депортируют или экстрадируют, как правило, в Республике Средней Азии, особенно в Узбекистан, хотя Европейский суд прямо запрещает своим временным решением о применении обеспечительных мер такую экстрадицию или депортацию. Вот уже как минимум 2 человека находятся в узбекских тюрьмах, хотя Европейский суд запретил выдавать Узбекистану как Рустама Муминова, так и главы Абдулгани Камалиев.
Есть и еще одна претензия Совета Европы к России, касающаяся Европейского суда по правам человека. Госдума не хочет ратифицировать 14-й протокол к Европейской конвенции о правах человека, который делает работу Страсбургского суда более эффективной. Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис заявил Радио Свобода, что говорил об этом недавно с премьером Владимиром Путиным.
Да, мы обсуждали необходимость развития Европейского суда по правам человека, что и достигается как раз с помощью этого 14-го протокола. Я привлек внимание премьер-министра Путина к тому, что Государственная Дума, не ратифицируя этот протокол, действует против интересов российских граждан. Мне трудно понять, почему российские парламентарии заняли такую позицию. Это единственный парламент из всех 47 стран-членов Совета Европы, который придерживается такой точки зрения. И все правительства, включая и российское, протокол подписали. Это ведь делает суд более эффективным и увеличивает отдачу для налогоплательщиков, в том числе и российских.
Ранее о возможности исключения России из Совета Европы за 14-й протокол в интервью «Радио Свобода» говорила и судья Конституционного суда России в отставке Тамара Морщакова. По ее словам, Совету Европы для этого нужно ответить на один вопрос.
Согласятся ли другие государства-участники, при условии, что только одно из этих государств, а именно Россия, отказывается от ратификации протокола, терпеть такое положение? И дальше мы уже можем говорить о международно-правовых последствиях нератификации. Я вполне допускаю, что Совет Европы может поставить вопрос об участии России в Совете Европы, то есть о дальнейшем ее членстве в Совете Европы.
Однако, судя по недавним высказываниям министра юстиции России Александра Коновалова, выразившего неудовольствие решениями Евросуда, Москва и сама не жаждет оставаться в Совете Европы. Ведь с потерей членства в этой организации россияне перестанут докучать российской Фемиде жалобами на нее Фемиде Европейской. Данила Глеперович, Радио Свобода, Москва.
Еще раз напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 2 марта. У микрофона Андрей Шароградский. И до конца этого часа разговор на следующие темы. Год со дня избрания Дмитрия Медведева президентом России. Отношение к нему за этот год практически не изменилось, свидетельствуют данные проведенного исследования. Страны Европейского Союза считают неприемлемым протекционизм как средство борьбы с экономическим кризисом. Одно из решений экстренного саммита ЕС, состоявшегося накануне. Человек, купивший на аукционе Сотбис две древних китайских статуи, возврата которых требует Пекин, отказался платить за них. И в рубрике «Сегодняшний факт» в Петербургском театре «Приют комедиантов» впервые отмечают новый профессиональный праздник – День театрального кассира.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаил Ходорковский обещает, что суд над ним будет зрелищем.
Комментарии экспертов.
Экономист Гавриил Попов знает, как российская правящая элита готовилась к кризису.
В блогах «Свободы».
Одноклассница Светлана Бахминой напоминает, почти 100 тысяч человек просили президента Медведева помиловать экс-юриста ЮКОСа.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Международные доноры пообещали выделить около 4,5 миллиардов долларов в помощь палестинской автономии и на восстановление сектора Газа после недавней военной операции Израиля. Как сообщил Ахмед Абдульгейт, министр иностранных дел Египта, где проходила конференция стран-доноров, эти средства будут предоставлены в течение 2 лет. Центральная избирательная комиссия России подвела итоги региональных выборов, прошедших 1 марта. В 9 регионах России, где выбирали депутатов законодательных собраний, лидирует партия «Единая Россия». Далее следует КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Участники выборов заявляют о нарушениях. Коммунисты уже направили жалобы в центр избирком, прокуратуру и местные избирательные комиссии. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что результат его партии выше официальных данных. О нарушениях свидетельствуют корреспонденты «Радио Свобода» в Татарстане, Петербурге, Московской области и других регионах. Кандидат на пост мэра подмосковного города Химки Евгения Чирикова намерена добиваться пересмотра итогов голосования. В Архангельской области найден повешенным 17-летний воспитанник детского дома. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на прокуратуру, по предварительной версии подросток покончил с собой. Суд в Мордовии рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой 4 марта. Об этом сообщил Радио Свобода адвокат Роман Головкин. Российский оппозиционный лидер и известный писатель Эдуард Лимонов объявил о намерении баллотироваться в президенты в 2012 году. По словам Лимонова, он решил так рано объявить о своих планах, чтобы подготовить общественное мнение и возможных сторонников. Из Гвинеи-Бисау поступает сообщение о гибели президента страны Жуана Бернарду Виейры.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 2 марта, и сегодня исполнился ровно год со дня избрания президентом России Дмитрия Медведева. Отношение к нему за этот год практически не изменилось. Об этом свидетельствуют данные исследования Левада-центра. И, согласно этим данным, к Медведеву большинство россиян относится в целом с симпатией, но он по-прежнему уступает по популярности премьер-министру Владимиру Путину. Ну, а многие профессиональные эксперты негативно оценивают деятельность Дмитрия Медведева, который, по их мнению, так и не стал самостоятельной фигурой в Кремле, рассказывает наш корреспондент Мумин Шакиров.
Согласно последнему исследованию Левада-центра, деятельность президента России Дмитрия Медведева одобряет 71% населения страны. У Владимира Путина рейтинг выше – 78% российских граждан довольны работой премьер-министра. Социолог Борис Дубин приходит к выводу, что несмотря на высокие показатели Медведева и Путина, экономический кризис реально повлиял на оценки деятельности исполнительной власти.
В сентябре, это был самый высокий уровень прошлого года, было 83%. Все-таки на 12% уровень одобрения снизился, показатель не такой большой, но систематический. Примерно в этих же величинах снизилось доверие Путину, одобрение правительству, одобрение губернаторов, разных ветвей власти и так далее. Изменение небольшое, но систематическое.
А если вот сравнить с 7 мартом прошлого года, насколько изменился рейтинг?
Он не сильно изменился. Деятельность разных ветвей власти, положение в стране в основном не изменилось за год работы Дмитрия Медведева. За исключением двух показателей. Показателей состояния экономики в стране. Вот здесь преобладает оценка, что это состояние ухудшилось. 54% так сказали. И только 8%, что оно стало за год медведевской работы лучше. И, собственно, материальное благосостояние самих людей. Опять-таки 50% с лишним процентов, что оно ухудшилось, и порядка там 8%, что оно стало лучше. Во всем остальном ситуация с законом, ситуация с преступностью, с коррупцией, со свободами слова и так далее, преобладает оценка, положение не изменилось. Примерно на уровне 60% населения.
Если народ в целом поддерживает деятельность президента Медведева, то у независимых экспертов есть реальные претензии к главе государства, говорит независимый политик Владимир Рыжков.
Собственно говоря, от той программы, с которой он шел на выборы, это программа глубокой модернизации страны, это его 4И, инвестиции, инновации, инфраструктура и улучшение государственных институтов, за год не было сделано практически ничего. То, что было сделано, скорее в минус. Например, вот эти разочаровывающие поправки в Конституции, которые еще больше делают застойной нашу власть, я имею в виду увеличение срока президентства до 6 лет и полномочий Госдумы до 5 лет. Пакет антикоррупционный, крайне разочаровывающий, фактически выхолощен, там мало что осталось от идеи борьбы с коррупцией. Никакой серьезной реформы судов, на что мы все надеялись, никакой серьезной работы по улучшению работы государственных институтов тоже не было. Продолжала нарастать коррупция, рейдерство. И вот зримыми символами этого стало дело Чичваркина, когда у человека фактически отобрали бизнес и выгнали из страны. И вторым символом является новое дело Ходорковского, которое сейчас находится в Москве, и ему инкриминируют новое обвинение. За этот год было убито 5 журналистов. Самое известное убийство – это убийство адвоката Станислава Маркелова и Насти Бабуровой из «Новой газеты». В целом, за этот год Россия стала не лучше, а хуже. Единственное, может быть, положительное его действие за этот год – это его работы во время Юго-Осетинского кризиса, когда он вместе с президентом Франции Николя Саркози и лидерами Европейского Союза нашел достаточно разумные и компромиссные решения, которые позволили не допустить там эскалации насилия и кровопролития.
Не оставила без внимания общественности годовщину избрания Дмитрия Медведева президентом России оппозиция в лице движения «Солидарность». Активисты этой организации собрались в Москве в 17:30 у метро улица 1905 года, где провели пикет. Несмотря на то, что народу было немного, около 30 человек, плакаты, растяжки и выкрикиваемые лозунги явно привлекали внимание горожан, направляющихся в подземку.
Фальсификация!
Нет!
Махинация!
Нет!
Манипуляция!
Нет!
Путину!
Нет!
Медведеву!
Нет!
Чурову!
Нет!
Свои комментарии по поводу событий годичной давности дал радио «Свобода» московский правозащитник и участник пикета Надир Фатов.
Заявители пикета, ну вообще демократические силы считают, что выборы были нечестные год назад. Простые примеры, значит, кандидаты от оппозиции на разных этапах были изгнаны из избирательной гонки. Вот самый первый пример, который меня возмутил, это то, что вот Каспарову отказывали в помещении. Он хотел выдвинуться, но даже заплатив деньги за аренду, в самый последний момент выяснял, что, так сказать, возьмите обратно деньги, мы вам помещение не дадим. То есть это либо администрация президента, либо спецслужбы, либо вместе. Ну, дальше, вы знаете, история с Буковским, тоже там что-то придрался Чуров, совершенно необоснованно. Ну и последний такой аккорд, это когда уже собрали подписи за Касьянова, причем очень много подписей, и очевидно, что он имел поддержку определенных сил избирателей. Просто в наглую сотрудники милиции, УБОП стали охотиться за сборщиками подписей, стали арестовывать, допрашивать, угрожать. И, в общем-то, тоже сняли с выборов кандидата Касьяна. Вот поэтому вот я лично для себя уже не видел смысла идти на выборы, потому что, ну, за кого голосовать-то? Вот всех, кому я сочувствовал, так или иначе были изгнаны из выборов.
Другой активист «Солидарности», предприниматель Михаил Кригер, попытался подвести итоги правления президента России.
Я как не считал, так и не считаю его самостоятельным политиком. Я считаю, что он выполняет некую роль в каком-то спектакле, о замысле которого можно только догадываться, да? Ну и все, что, так сказать, было сделано за этот год, это были довольно красивые лозунги. Например, давайте поборемся с коррупцией, да? Была даже образована некая комиссия, которую он чуть ли не возглавил. Но, в общем-то, дальше декларации, в общем-то, ничего не пошло. Коррупция как минимум не уменьшилась, и ничего в этой области сделано не было. Отдельное, я считаю, преступление – это война на Кавказе. То есть, короче говоря, я, как и следовало ожидать, абсолютно отрицательно оцениваю деятельность этого, с позволения сказать, президента.
Акция у метро улица 1905 года прошла без эксцессов в присутствии милиции. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Время «Свободы». Итоговый выпуск. Понедельник, 2 марта. Теперь о результатах экстренного саммита Европейского Союза, который прошел в Брюсселе. Он был посвящен мерам, которые ЕС должен принять для укрепления экономик стран Союза в условиях кризиса. В частности, лидеры государств-членов ЕС договорились воздержаться от протекционизма, чтобы не ставить под угрозу единый рынок Европейского Союза. И на саммите не нашло поддержки предложения премьер-министра Венгрии Ференца Дюрчани о создании специального фонда в размере около 250 миллиардов долларов для помощи странам Центральной и Восточной Европы. О том, на что согласились и на что не согласились лидеры ЕС, мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с обозревателем «Радио Свободы» Ефимом Фиштейном.
Ефим, два вопроса на самом деле обсуждалось на этом экстренном саммите. Вопрос первый, по которому какие-то были слова сказаны, решение принято, вопрос о протекционизме, точнее, о недопущении оного. И вопрос второй, поднятый Венгрией, о том, будет ли пакет помощи странам Восточной Европы. И это два разных вопроса. Давайте начнем с первого.
Давайте. В последние недели многие члены Европейского Союза серьезно опасались возможных
вот пример того, что некоторые ведущие страны Евросоюза примут ряд протекционистских мер по закрытию своих внутренних рынков. Опасения эти основывались на высказываниях французского президента Саркози, в первую очередь, который потребовал, чтобы французские автозаводы не только производили свою продукцию, но и продавали свою продукцию, прежде всего, во Франции. Это вызвало протесты ряда государств, в частности, Чехии, на чьей территории французские автозаводы давно уже и успешно производят французские марки, которые потом продают по всей Европе. Но на брюссельском саммите оказалось, что французский президент в этом смысле в одиночестве. Он и в одиночестве долго не оставался, поскольку свое мнение быстро поменял на прямо противоположное, заявив, что он настоящий и непримиримый враг любых форм протекционизма. То есть окончательное решение брюссельского саммита было такого типа, и зачитал его нынешний председатель Евросоюза Мирек Топланек, чешский премьер. Он сказал, что никаких конкретных проявлений протекционизма в Европейском Союзе не наблюдается, и в принципе все члены резко возражают против любых форм протекционизма и не намерены прибегать к нему и в будущем.
Любопытно, что тема протекционизма за последние месяцы, за месяцы углубления кризиса возникает второй раз. Первый раз критики подвергли Соединенные Штаты, точнее Барак Обама с его призывом покупать американское. И тогда тоже в общем мнение Евросоюза восторжествовало.
Совершенно верно. И французский президент, который отличается редкой находчивостью, я бы сказал, во всех смыслах этого слова, не преминул поставить это в упрек Соединенным Штатам. Он сказал, да, цитирую почти буквально, если где-то мы и наблюдаем протекционизм, то не в Европейском Союзе, а в Соединенных Штатах.
Ну, это отчасти верно, на самом деле, потому что некоторые рынки Соединенных Штатов, ну, не то что закрыты, но полузакрыты для иностранных товаров. Теперь давайте перейдем к второму вопросу, который вызвал, ну, некоторый шум, я бы даже сказал, не только в европейской прессе, но вот и в российских средствах массовой информации. Речь шла о некоем большом пакете помощи Восточной и Центральной Европе, который якобы Евросоюз должен предоставить срочно, совершенно, еще раз повторяю, для того, чтобы спасать центральные и восточноевропейские экономики. Учитывая, что ситуация, например, в Латвии и Венгрии действительно довольно отчаянная, но все-таки в целом регион пока глубочайшим образом кризисом не затронут. Что здесь было решено или не решено?
Здесь вообще трудно говорить о регионе, ведь речь идет о странах, находящихся на крайне различных уровнях своего развития и в разных фазах своего развития. Действительно, Венгрия и Латвия переживают чудовищные трудности, в то время как Словакия, Чехия, ну и Польша в целом достаточно успешно борются с кризисом. Они пока не испытывают никаких особых финансовых и прочих трудностей. Поэтому они-то и протестуют против того, чтобы заводить какой-то один ящик, в который можно было бы смести со стола все страны Центральной и Восточной Европы. Действительно, Венгрия представила на этом саммите свое предложение по созданию фонда, не помощи, а специализированного валютного фонда, из которого бы предоставлялись кредиты восточноевропейским или центральноевропейским странам. И в первую очередь она, естественно, имела в виду самое себя, и размеры фонда были достаточно растяжимыми, достаточно большими. Речь шла о фонде порядка 300 и свыше миллиардов евро. Ни одна другая страна радикально не присоединилась к этой точке зрения. Наоборот, чехи, словаки и поляки протестовали против создания такого фонда, потому что речь идет не о помощи в прямом смысле этого слова, а о кредитах, которые нужно будет рано или поздно возвращать. Короче говоря, решено было никакого фонда не создавать. Каждая страна будет в соответствии со своим, так сказать, со своей формой спортивной и экономической, будет в отдельности решать свои проблемы. Кроме того, Венгрия вышла еще на трибуну с другим предложением, весьма любопытным. Смягчить границы для принятия евро и включить центральноевропейские страны в еврозону с тем, чтобы их стабилизировать. Это предложение понравилось Франции, поскольку оно под шумок позволило бы и Франции нарушать Маастрихтский коридор и допускать значительный дефицит, что она и собирается делать, дефицит своих бюджетов ежегодных. Но другие страны и этот проект или предложение отвергли. В результате фактически саммит закончился тем, что страны Европейского Союза собираются быть солидарными, но решать все вопросы в индивидуальном и сугубо индивидуальном порядке.
Таким образом, никакой общей финансовой политики Европейского Союза, по крайней мере, в ближайшее время мы не увидим.
Финансовая политика будет заключаться в открытом рынке, который, конечно, открыт лишь до определенных пределов.
Он открыт только внутри Европейского Союза.
Внутри Европейского Союза. И то мы знаем, что перемещение рабочей силы ограничено сейчас. Во всяком случае, Австрия, Германия еще ограничены. Но, тем не менее, потоки капиталов, предприятий, предпринимателей, на этом особо настаивала Чехия, чтобы европейский рынок был открыт для предпринимателей. предприниматели из Центральной Европы. Пока все это сохраняется открытым, и можно надеяться, что во всяком случае в ближайшие 4 месяца, пока Чехия останется председателем, вряд ли можно предвидеть какие-то в этом смысле радикальные изменения.
Итоги экстренного саммита Европейского Союза, который прошел накануне в Брюсселе, мой коллега Кирилл Кобрин обсуждал с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 2 марта. У микрофона Андрей Шароградский. И сейчас еще об одной теме, о которой сегодня говорят практически все средства массовой информации в мире. Тема любопытная. Аукцион произведений искусства из коллекции знаменитого французского модельера Ива Сен-Лорана, который провел в Париже британский аукционный дом «Кристис», завершился громким скандалом. Гражданин Китайской Народной Республики, купивший на аукционе две старинные бронзовые головки крысы и кролика, который Китай считает национальным достоянием и требует вернуть, отказался платить. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Скончавшийся в 2008 году знаменитый французский модельер Ив Сен-Лоран завещал продать свою огромную, насчитывающую сотни вещей коллекцию произведений искусства, а вырученные деньги направить на борьбу со СПИДом. Еще до начала торгов Китай пытался предотвратить продажу в Кристис двух бронзовых головок кролика и крысы XVIII века из его коллекции, мотивируя это тем, что они были украдены в 1860 году из императорского дворца в Пекине во время Второй опиумной войны, когда китайская столица была оккупирована британскими и французскими войсками. Головки животных представляют собой часть группы из 12 китайских знаков зодиака, которые служили украшением фонтана в императорском загородном дворце. Кстати, 5 знаков зодиака уже куплены китайскими меценатами на различных международных аукционах и переданы в дар Китаю. Китайский национальный фонд культурного наследия оспорил легальность продажи этих двух лотов на аукционе «Кристис» во французском суде, требуя вернуть их в Китай. Суд отклонил его иск, сочтя, что их продажа вполне законна, поскольку Ив Сен-Лоран приобрел их в свое время на законных основаниях. Аукцион состоялся. Бронзовые головки крысы и кролика ушли за 15 745 000 евро каждая. Их купил гражданин Китая, зарегистрировавшийся на аукционе под именем Цай Минчао. Однако, когда дело дошло до оплаты, покупатель платить отказался, сославшись на отсутствие денег. Выяснилось, что Цай Минчао – один из менеджеров китайской аукционной компании и советник Китайского национального фонда культурного наследия, и что его участие в аукционе было спланированной акцией с целью сорвать продажу китайских раритетов. На устроенной им пресс-конференции Цай Минчао заявил, что лишь выполнял свой патриотический долг и что на его месте любой китаец поступил бы точно так же. «Хочу подчеркнуть, — сказал он, — что деньги за покупку не будут выплачены, их у меня нет». Аукционный дом «Кристис» опубликовал заявление, в котором отказывается на данном этапе комментировать свои возможные шаги в отношении несостоятельного клиента. Однако, насколько законны претензии Китая и нарушает ли акция китайского покупателя европейское аукционное законодательство? На эти вопросы в интервью «Радио Свобода» отвечает директор британского регистра похищенных произведений искусства Джулиан Рэдклифф.
У Китая нет юридического, основанного на международном законодательстве, права на возврат этих произведений искусства, поскольку их вывезли из страны задолго до принятия конвенции ЮНЕСКО и других такого же рода международных соглашений. Однако существует мнение, что здесь может идти речь скорее о моральной проблеме, требующей, чтобы похищенное произведение искусства было возвращено туда, откуда оно было вывезено. Причем даже если в то время считались вполне приемлемыми военные трофеи и конфискации. Однако по современным статистике, стандартам, такие акции не считаются приемлемыми. На мой взгляд, в этой ситуации наилучшим решением проблемы могли бы стать не официальные декларации требования, а частные неофициальные переговоры о выкупе этих лотов или их передаче на временную экспозицию или о поиске каких-то других дипломатических возможностей их возвращения в Китай.
Как вы оцениваете действия китайского покупателя, отказавшегося оплатить купленные на аукционе Кристис вещи? Есть ли здесь состав преступления?
Покупка этих лотов состоялась на аукционе во Франции. Там существуют общепринятые правила аукционных продаж, основанные на местном законодательстве. В этом случае Кристис имеет право вменить несостоятельному покупателю судебный иск, если он еще находится во Франции.
Говорил директор британского регистра похищенных произведений искусства Джулиан Рэдклифф. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 2 марта, завершает наша традиционная рубрика «Сегодняшний факт». Итак, сегодняшний факт. В Петербурге учрежден новый профессиональный праздник. Это День театрального кассира, и сегодня он впервые проходит в театре «Приют комедианта». Театральный кассир – фигура, несомненно, очень важная, от него во многом зависит, попадете ли вы на спектакль, который давно мечтали посмотреть, увидите ли вы на сцене любимого актера или актеров. Театральный кассир незаметен и заметен одновременно, без него театров не существует, по крайней мере, пока, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Смысл нового праздника в том, что руководители театров давно считают сотрудников дирекции театрально-зрелищных касс своими деловыми и творческими партнерами. Ведь от их знаний, воспитания, вкуса и способности к общению с самыми разными зрителями не в последнюю очередь зависит, насколько заполненными будут зрительные залы. Кассиры не только сидят у окошка кассы, им приходится смотреть десятки спектаклей, чтобы ориентироваться в театральном мире и иметь возможность посоветовать людям, куда пойти. Все это очевидно, но у всякого начинания есть свой автор. Новый праздник, День театрального кассира, придумал заместитель директора театра «Приют комедианта» Александр Березовиков.
Есть много различных профессиональных, например, я не знаю, человека по изготовлению калош до всем нам любимые пожарники и врачи и так далее. А для кассира не было. Сегодня вечер, это первый раз, проходит у нас как главного инициатора. А дальше будем думать, и я надеюсь, он будет ежегодный, первый понедельник. К марта, в преддверии дня 8 марта, так как 700 кассиров женщины. Поздравление будет в виде капустников. 20 театров города, каждый из которых приготовил свое индивидуальное поздравление для кассиров. У каждого театра появилась такая своя муза, свой театральный кассир. Это тот человек, который за два предыдущих года продал больше всего билетов в театр определенный. И каждый театр, он сначала выступает в общем с поздравлением, а потом на сцену приглашаются представители театра и этот кассир.
Ну что может подарить театр? Каждый кассир получит от своего театра золотую контрамарку на два лица, с которой он сможет в течение года пойти на любой спектакль. Конечно, кассиры и так попадают в театры бесплатно, но это будут почетные места. В дирекции театрально-зрелищных касс работает 107 кассиров, и поговорить с ними очень интересно. Александр Березовиков считает, что они могут многое рассказать.
Все, что они о нас думают о театрах, они много знают. На самом деле он еще даст фору любому сотруднику театра.
Такого же мнения о театральных кассирах и актер Александринского театра, народный артист России Сергей Паршин.
Театральный кассир должен обладать качествами психолога, потому что действительно обращается с просьбами рассказать об этом спектакле, что посоветуете посмотреть. И когда театральный кассир знает репертуар, они могут посоветовать, что посмотреть, в зависимости от возраста, молодые люди, пожилые, дети. От них многое зависит.
Как вы считаете, важно ли лицо театральный кассир? Спросила я народного артиста России, 33 года проработавшего в Александринском театре Николая Бурова. Теперь он директор музейного комплекса «Исаакиевский собор».
Как
как же? Один создает спектакль, другой все делает для того, чтобы спектакль мог эксплуатироваться. И очень важное лицо между зрителем и театром – это театральный кассир. Вот я приглядываюсь к этой профессии лет 30, ну так вот, через окошко. А иногда заглядываю с той стороны окошка. Вот целая профессия. Ведь нужно продать не просто что-то, кота в мешке или тухлую колбасу, а нужно продать такой продукт, который может кому-то понравиться, безусловно, а у кого-то вызвать, наоборот, идиосинкразию. Надо знать этот продукт. Это такой, знаете, сердечный посредник между зрителем и театром. Мне всегда нравились те кассиры, которые продают мои спектакли. А мне везло, много-много лет подряд на мои спектакли свободных билетов не было.
А вот что говорит о театральных кассирах режиссер Санкт-Петербург оперы Юрий Александров.
Когда только начинал театр, я им всегда рассказывал о будущих наших премьерах. Я считаю, что вообще кассир – это, если все не сказал, что театр начинается с вешалки, а я считаю, что театр начинается с кассира. Потому что театральная вешалка – это вещь неодушевленная, а кассир – это человек, который должен знать даже больше, чем артисты, которые участвуют в этом спектакле. Поэтому меняю фразу Станиславского «театр начинается с вешалки» на фразу «театр начинается с театрального кассира». Я знал замечательных театральных администраторов, что, в принципе, может быть одно и то же. Была замечательная женщина, она заведовала театральными кассами, она сидела у лавры, там у них домик, начальником она там была, чудесная умница. Она понимала, что не только деньги главное в их деле, и не проценты от проданных билетов, а главное то, что надо помогать театрам, которые молодые и у которых нет еще силенок на сильную рекламу, на пиар. И она всегда умела правильно ориентировать своих кассиров на то, что надо помочь молодому, талантливому, умело выбирать приоритеты. Это всегда очень важно.
Интересно, будет ли день театрального кассира похож на другие профессиональные праздники? Александр Березовиков.
День ВДВ мы, конечно, не хотим устраивать и купаться с кассирами в санкционах, но какое-то лицо, конечно, со временем, естественно, придет некий ассоциации с этим праздником.
Так что теперь новому празднику предстоит серьезная работа над своим имиджем и неповторимым лицом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 2 марта. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нашей передачи в эфире «Свобода поверх барьеров» американский час Александра Генниса. И в эту культурологическую программу проникла тема экономического кризиса. Что ж, тем любопытнее сегодняшний выпуск. Поэтому оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну, а я прощаюсь до среды. Всего вам доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не должны допустить, чтобы уровень жизни в стране откатился к стандартам 90-х.
И почти сразу же началось преследование профсоюзных активистов.
Во многих муниципальных округах отмечалось отсутствие информации.
Среди главных целей – кампания покаяния за грехи коммунистического режима.
Мы считаем, что Международный трибунал – единственная возможность установить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.